новый либерализм и национал-демократия. Суть веяний последнего времени.
Построй свой маршрут по розе ветров на erlan.fm.
Добрый вечер. В эфире радиостанция Liberty News, передача «Роза ветров». Я ведущий Илья Лазаренко. Сегодня у нас в гостях известный культуролог, доктор философских наук, профессор Андрей Анатольевич Пилипенко. Андрей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотим поговорить на достаточно обширную тему. Конечно же, мы не читаем, но, по крайней мере, какой-то обзор у нас, конечно, получится. Тема сформулирована как имперский тупик, как факт культуры. Давайте начнем, может быть, издалека, поскольку для того, чтобы понять, наверное, последующий ход беседы, все же нужно определиться с какими-то основными терминами. Андрей Анатольевич, как вы считаете, что мы должны в данном контексте понимать под термином культура?
Под культурой вообще культурология понимает все пространство вне биологической активности человека. Это определение не контекстуальное, то есть оно не в на... Алло. То есть оно не связано с нашим контекстом, из него не вытекает. Это общее системное определение. Хотя наверняка не все с этим согласятся. Культурология – это такая наука, которая не располагает на сегодняшний день такой фундаментальной академической традицией и какими-то непререкаемыми постулатами. Количество определений культуры на сегодняшний день бесконечно. Уже более 1000. Ну, впрочем, если их убрать терминологическую разноголосицу и привести их к общему содержательному знаменателю, то их станет значительно меньше, но все равно достаточно много. Но вот то определение культуры, которое я сейчас назвал, оно, скорее всего, является тем самым консенсусным ядром, в котором сходится большинство разных точек зрения, которые вызывают минимальное количество возражений и, кроме того, наиболее продуктивно в плане, собственно говоря, исследовательного анализа. Вот так я бы ответил на вопрос о том, что такое культура. То есть, разумеется, речь идет не об отраслевом понимании культуры, то есть то, чем должно заниматься соответствующее министерство, это как часто понимают в быту, а научное или научно-теоретическое. Но если говорить уже не о культуре, а о культурологии, то культурология, соответственно, столь же многообразна в своих интерпретациях, как и культура, но я бы выделил два уровня, скажем, культурологического знания. Первое – это культурология предметная, которая занимается исследованием системных связей между различными сферами реальности в локальных масштабах, то есть в масштабах каких-то отдельно взятых исторических систем. И, ну, например, в масштабах китайской культуры или в масштабах там западноевропейской культуры или мезоамериканской культуры. Тут уже в зависимости от того, что брать за целое. И теоретическая культурология, которая занимается универсальными, то есть такой номотетикой. Ну, если, как известно, номотетика, есть и география. Вот теоретическая культурология занимается номотетикой культуры, то есть общими универсальными закономерностями жизни, саморазвития, функционирования и взаимодействия культурных систем. Вот таков мой ответ.
Ну, вероятно, сегодня мы будем говорить о какой культурологии сегодня пойдет речь, о какой точке зрения.
Это зависит от того, какую тему мы хотим сегодня обсуждать.
Ну, если мы говорим о том, что происходит в России, о ее судьбах, скажем так, о судьбах империи, даже если уточнить, то, наверное, мы будем говорить о культурологии в сугубо теоретическом смысле или нет?
Наверное, не совсем. Наверное, речь может пойти о том, как универсальные законы культуры преломляются, отражаются, воплощаются в конкретных феноменах нашей отечественной культуры. Потому что одно не существует в отрыве от другого. Ну, к тому же, да, мы можем уйти в сферу достаточно отвлеченных материй, теоретических, но если мы хотим, чтобы эти материи были для нас познавательно полезны, мы не должны слишком отрываться от реальности. Мне кажется, так.
Да, это очевидно. Ну, кстати, если уже пошел разговор об этом, то, наверное, стоит и поговорить о том, как соотносится культура, собственно, с сознанием, подсознанием общества, поскольку культура, она ведь имеет разные пласты.
Да, несомненно. Что касается сознания и подсознания общества, то эти сферы соотносятся с сферой ментальности. Вот, наверное, вам хорошо известны бесконечные споры по поводу соотношения понятий культуры и цивилизации. Честно говоря, от них уже несколько воротит, но вот тем не менее они постоянно возникают, почему-то особенно в нашей традиции их очень любят противопоставлять культуру и цивилизацию. Вот я не углубляясь сейчас в развитие этой темы, хочу всего лишь одно различие провести. Если цивилизация — это внешние, эксплицитные, опредмеченные, наличные формы человеческого бытия, то культура включает в себя вдобавок к ним еще и ментальность. То есть мир культуры шире в этом смысле мира цивилизации, поскольку она включает в себя также и ментально-когнитивные области. И вот как раз то, что вы сказали, это общественное сознание, общественное подсознание, то есть непрофиксированные априорные мифы, установки, тенденции, они также входят в сферу ментальности. И в культуре, в реальной культуре, нет ничего, чего не содержалось бы в ментальной сфере.
Да, даже не знаю, как это комментировать. В любом случае, наверное, мы можем утверждать, что культура материальная и культура более глубоких пластов, связанных с подсознанием общества, с мифологией, с вот тем, что не рефлексируется, они каким-то образом связаны. Так а что же определяет одно другое? Культурный код определяет социально-политическую жизнь? Или наоборот, сама социально-политическая жизнь программирует культурный код и решительно на него влияет? Ведь это не совсем очевидно.
Мне представляется, что здесь трудно выделить, то есть этот вопрос нельзя решить в пользу первичности чего-либо из этих двух компонентов. Если мы скажем, что культурный код все определяет, мы становимся на почву своего рода провиденциализма. То есть существует некая какая-то мистическая инстанция, которая находится за скобками самой культуры и человека, и из каких-то трансцендентных сфер ему спускает вот этот самый культурный код. Это очень уязвимая позиция, ее очень трудно обосновать. Но, с другой стороны, мы не можем утверждать обратного, что меняющаяся калейдоскопически, такая пестрая, неустойчивая поверхность бытия, вот сейчас вы назвали социально-политическую жизнь, но ей это бытие не исчерпывается, это всего лишь один из ее планов, ну, даже если говорить сейчас только о нем. Он сам по себе не может определять такие фундаментальные устойчивые явления, как культурный код. Потому что, ну, вот как мы можем, например, сопоставлять общественные настроения и ментальность. Ментальность представляет собой устойчивую историческую форму. А общественное настроение — это форма изменчивая, контекстуальная. Она не может определять ментальность. Мы можем сказать, что вот эти два компонента находятся в очень сложном, таком взаимообуславливающем режиме. Они существуют. Культурный код реализуется в тех формах, в каких ему позволяет это сделать обстоятельства. Обстоятельства зависят не только от внутрисистемных параметров, но также от общего контекста. То есть с кем сталкивается система, как она взаимодействует, как она изменяется под действием каких-то внешних факторов. Вот, кстати говоря, очень часто анализируя российскую историю, российскую ментальность, вообще все это российское бытие, упускают из виду момент общего контекста. То есть так, как будто это какой-то замкнутый котел, который сам себе варится и вот развивается исключительно под воздействием каких-то внутренних своих обстоятельств. Но это на самом деле не так. Вот эти вот обстоятельства контекста, они всякий раз создают определенное поле вероятностей. И там, где в этом поле вероятностей культурному коду удается реализоваться в адекватном себе материале, то есть выбрать подходящую для себя возможность реализации, наиболее подходящую, вот там мы говорим о некой преемственности, о некоторой внутренней взаимосвязи исторических событий, через которые вот этот код себя и проявляет, реализует и может быть понят. Если же в каких-то обстоятельствах этот культурный код не имеет возможности реализоваться, тогда мы говорим о реализовавшихся альтернативах, о сбоях и о таком вот нелинейном, непоступательном движении.
То есть культурный код разворачивает сам себя в зависимости, конечно же, от внешних обстоятельств.
Да, конечно же.
Ну, значит ли это, что, в принципе, он гибок и может быть изменен с помощью внешних мероприятий? Он не является вещью в себе, наверное.
Да, он, конечно же, не является вещью в себе, но степень его гибкости зависит от целого ряда параметров. У разных культур разная гибкость вот этих самых кодов. Ну, например, я вот приведу такой, раз уж мне было позволено сегодня говорить теоретически и предложено, я позволю себе такую вот вещь. Вот существуют разные уровни сложности. Вот есть сложность системы как таковой, а есть сложность ее подсистем. То есть в каждой отдельной конкретной области бытия могут существовать усложнения специализаций. Ну, например, у древних народов могли быть очень совершенные сложные технологии, которые сейчас невозможно воспроизвести и даже понять. Но тогда они существовали в общем контексте достаточно простой, если не сказать, примитивной системы. Так вот, может существовать разрыв между сложностью специализации в подсистемах и сложностью всей системы как целого. Этот разрыв является как раз не исключением, он является правилом. Он всегда имеет место. Вот размер этого разрыва и характер этого разрыва, то есть в каких подсистемах мы наблюдаем сложность, ну, знаете, например, вот какой-нибудь конспиролог бытовой, он может при этом быть прекрасным инженером, разбираться в очень сложных технических вещах, а на уровне картины мира у него полнейший мифологический примитив, то есть такая фольклорная картина. Вот таких примеров можно очень много приводить. Вот этот разрыв, он не может, во-первых, превышать критический размер, иначе распадается система. И постоянно внутри системы происходит борьба с вот с этим самым усложнением. Почему? Потому что система как целое стремится себя сохранить. Она не любит меняться. Такова ее природа. Она априорно и нацелена на самосохранение. Вот то, как система борется с усложнением, как она реагирует на усложнения, где она их допускает, где она их подавляет, где она их маргинализует, где она их изолирует и так далее. Вот это, например, то качественная характеристика кода, о котором мы сейчас говорим, которая определяет в конечном счете его историческую гибкость. Вот если какая-нибудь идиократическое государство имперского типа проявляет гибкость в рамках своего кода и допускает усложнения, формирует из этих усложнений такую периферию, которой она обращается в ситуациях кризиса или слома, или каких-то вызовов, она продлевает свою жизнеспособность. А если она реагирует репрессивно, очень жестко, то соответствующим образом она просто подрывает основу своего собственного будущего.
Ну, если говорить про российскую историю, то, наверное, российский культурный код нельзя назвать гибким.
Да, его нельзя назвать гибким.
Мне кажется, что империя, как правило, прибегает к репрессивным механизмам. Так было последние, по крайней мере, ну, даже не 200 лет, а, собственно, с тех пор, как она сформировалась, с тех пор и прибегает к таким методам.
Да, я совершенно с вами согласен.
Ну, уже почти 15 лет назад введенный Юрием Пивоваровым курс термин «русская система». Насколько я знаю, вы его используете и считаете весьма удачным.
Да.
Наверное, это и есть наше специфическое название культурного кода империи.
Да. Правда, я в последних своих текстах на эту тему я предпочитаю вместо термина «русская система» использовать термин «русская матрица». Почему? Ну, просто чтобы всякий раз не соотноситься с действительно удачным термином Пивоварова и Фурсова. Но потому что в их употреблении этот термин связан с историко-социологическим исследованием и соответствующим дискурсом. Я скорее работаю в теоретико-культурном ключе, поэтому это требует всякий раз соответствующих оговорок. Вот чтобы эти оговорки не делать, я просто решил использовать термин «русская матрица». Ну, в том же самом значении, в значении этого общего культурного кода.
Ну, тогда давайте говорить о русской матрице. О том, из чего она состоит, как она сложилась, ну и в чем состоит ее самое общее описание.
Русская матрица – это, прежде всего, особый тип мифологизации мира. Любая культура занимается мифологизацией мира, и относительно того, относительно успехов рационализации картины мира не стоит строить больших иллюзий. Даже научное, что ни на есть научное и, казалось бы, рационалистическое сознание, оно в основе этого мифологично. Ну, здесь я не делаю никакого открытия, это достаточно хорошо известно. Вот разные типы культур – это, прежде всего, разные типы мифологизации мира. Вот русская матрица в этом смысле представляет собой такую особую форму, особый тип, который, впрочем, он составлен из вполне традиционных, так сказать, типовых мифологем. Это так перечислить, не знаю, успею ли я, но мифологемы эти связаны, пожалуй, самое важное в плане отличия от других, это то, что в русской матрице источник порядка всегда понимается как нечто внешнее. Вот если сопоставлять его, предположим, с европейским типом, культурным типом, или, если копать глубже, то там с греческим, скажем, древнегреческим, хотя я провожу эти сравнения пока совершенно безоценочно. Вот там, где культура ориентирована на вычленение, выделение, обособление, конституирование отдельной независимой личности, вот там мифологическое мышление нацелено на выявление источника порядка внутри. Внутри самого человека. Сначала это некий, вроде бы, внешний образ человека вообще, а затем это уже и вполне конкретный, так скажем, эмпирический человек. Как, собственно говоря, мы наблюдаем в Европе. Вообще на Западе, в западном культурном типе. Здесь же, как и во всех социоцентрических культурах, источник порядка всегда находится вовне. Ну, дальше уже начинается что-то специфическое. То, что присуще именно русскому типу. Я не буду сейчас уточнять. Вот русский, российский, это тут вот эти политкорректные нюансы, они, я позволю себе их опустить
пока. Ну да, пожалуй, это действительно имеет только политкорректный смысл в данном случае.
Да. Вот, то есть в глубинной основе всякого мифа лежит страх хаоса. И его психическая основа, она восходит еще ко временам антропогенеза. И, соответственно, всякая мифологическая конструкция – это есть формула его преодоления. Ну, культура возникает там, где возникает правило, как сказал Леви-Строс. И вот здесь таким вот основным психологическим ядром мифообразования выступает комплекс представлений, связанный с сопричастностью или партиципацией, вот в терминах Леви-Брюля, к источнику порядка. То есть вот в российском космосе смысловом идея фикс – это причастность, грубо говоря, к большаку, к чему-то сверхчеловеческому, сверхзначимому, сверхценному. А главное, что вот это сверхценное, оно обычно неантропно. Оно не имеет человеческих характеристик. И даже христианство, которое привнесенное Византией на Русь, оно не внесло, а если и внесло, то очень поверхностно, в образ вот этого сверхценного, трансцендентного источника порядка человеческое измерение. Оно так и не появилось. И вот это очень специфично. И это даже то, что отличает какой-то такой русский тип от византийского. Последнее время довольно много стали говорить о преемственности византийских культурных форм, но вот этот момент, мне кажется, остается недоразработанным.
Ну, то есть говорить о том, что преемственность Византии слишком глубока, не стоит.
Ну, как вам сказать? Ну, что значит слишком? Она достаточно сильна, конечно же. Достаточно сильна, хотя она, ее глубина, она ограничена хотя бы тем, что в Византии все-таки существовало античное наследие, огромное, колоссальное, глубокое. Здесь этого не было. Здесь не было античной традиции. Уже это определяет определенный масштаб разрыва.
Ну, строго говоря, не было не только античной традиции, но и в европейском смысле раннесредневековой.
Да, да, в киевский период наблюдали самые разные тенденции, в том числе и достаточно активная рецепция культурных форм из Европы, и ну, много чего там было, это вообще довольно большой отдельный разговор. Но вот, тем не менее, вот что выросло, то выросло.
Ну, а когда сложилась русская матрица как нечто цельное и влияющее, решительно влияющее на происходящий процесс?
Сформировалась она, как мне представляется, в эпоху возвышения Москвы, и с определенностью о ней можно говорить где-то с 15 века. Ну, и заодно и формирование вот этой, вот этого этноса великорусского. И, по сути дела, формирование некой государственной идеи. И вот тогда вот эта русская матрица, она уже стала обнаруживать какие-то свои инвариантные черты, которые затем лишь уже принципиально не изменялись. То есть это особые черты дилеммы должные и сущие. То есть это абсолютная подлинность должного и профанная, сниженная неподлинность сущего. Это соединение трансцендентного должного с концептом власти. То есть здесь даже была не власть от Бога, а Бог от власти, по большому счету. То есть власть приобрела какой-то совершенно особый набор атрибутов, которые стоило бы вообще-то перечислить отдельно и вообще отметить отдельно этот вопрос. Кроме того, возникло... Ну, еще не было тогда, в 15 веке, конечно же, того, что потом было названо словом «раскол», то есть распадом общества на власти подвластные, между которыми существует не социальный, там, не... там, имущественный или правовой, а некий онтологический раскол. Вот этого еще не было, но какие-то признаки его уже возникали.
Ну, наверное, можно говорить о стрегольниках и тому подобных движениях.
Вы имеете в виду еретические движения?
Да, как раз 14-15 века, начало 16-го.
Но эти-то движения как раз-таки представляли собой альтернативу вообще-то русской матрице.
Ну, если говорить об этом, а, собственно, Новгород представлял из собой полноценную альтернативу?
Полноценную? В каком смысле полноценную?
Ну, как вполне самодостаточную возможность другого пути развития.
Историки много об этом спорят, и тут разные высказываются мнения. Одни говорят, что да, Новгород мог выиграть, или, по крайней мере, не подчиниться... как бы сосуществовать с московским государством. Другие говорят, что Новгород был обречен, И те, и другие приводят достаточно аргументов в свою пользу. Мне почему-то кажется, что скорее Новгород был обречен. То есть, что вот эта мощь... А знаете почему? Потому, даже дело не в каких-то конкретных исторических обстоятельствах, там, проигранных битвах или какой-то неправильной, неразумной, непоследовательной политики. Здесь причина кроется глубже. Дело в том, что возникновение Московского государства в качестве империи имело под собой гораздо более глубокие, нежели просто региональные причины. Причины эти были макроисторическими. Они не вытекали из сиюминутных политических раскладов, которые складывались вот там между Москвой, Тверью, Новгородом и какими-то другими землями. Они диктовались необходимостью мощного имперского противовеса Европе. Таковым противовесом после и одновременно с Византией где-то с 9 века стали арабы, арабский халифат, затем позднее уже там в эту линию подхватила Турция, но вот самый после Византии настоящей имперской альтернативой Западу, где, я утверждаю, настоящих империй так и не сложилось. Там были всего лишь тенденции, но главной линией в Европе было все-таки формирование национальных королевств. Так вот, вот такой альтернативой и стала Московия. Мы просто видим, как шаг за шагом сначала московские князья, которые, казалось бы, в своем упорстве преследуют какую-то какую-то таинственную цель, даже им самим не вполне понятную. Они и после них вот это государство шаг за шагом движется вот к такому имперскому огромному организму, который вот этой самой русской матрицей, вот этой ее цельностью, вот этой ее непоколебимостью, воспроизводимостью являет макроисторическую альтернативу Европе и вообще европеизму в широком смысле.
То есть даже и Великое княжество Литовское не составляло какой-то серьезной альтернативы для нашей равнины, скажем.
Ну, в какие-то периоды она была более чем серьезной альтернативой. И вспомним, что в XIV веке большая часть наших с вами соотечественников жила не в Москве, а в этом самом Великом княжестве Литовском. Но в большом историческом времени, как говорят long durée, оказалось, что ее системное качество недостаточно сильно, недостаточно внутри себя цементировано, откристаллизовано. В конце концов, там возникла проблема. Это не единственная была проблема, но одна из тех, которые привели к ее сходу с исторической сцены, это конфессиональная, то есть это католическая. И верхи, и православные низы, которые оказались неспособны вот, удержать вот эту целостность. Но кончилось это все, мы хорошо знаем, чем.
Да, кончилось невесело. Хотя, с другой стороны, ведь сейчас мы видим, что Балто-Черноморский регион, он все-таки восстанавливает свои позиции в Восточной Европе.
Да, но сейчас совершенно другой исторический контекст. Сейчас, скажем, конфессиональные факторы не играют такой роли, как там, в Средневековье. Но раз вы сказали о Восточной Европе, я так походя отмечу одну мысль, которая мне представляется важной, что вот говоря сейчас о кризисе Запада, а кризис это, похоже, действительно очень серьезный, ведь, знаете, кризис бывает разный. Есть кризис роста, есть кризис конца. Вот некоторые признаки указывают, что мы имеем дело со вторым. Хотя он может развиваться еще достаточно долго. Но в этой связи Восточная Европа может стать, как мне представляется, ареной второй редакции модерна. То есть в этом ареале новое время пришло с опозданием и так, не вполне до конца. В разных странах по-разному, но в целом. И модерн, или как это, модернити в Восточной Европе, принципе, тоже не завершился, по крайней мере, так, как он завершился на Западе. А это значит, что вот сейчас, в новых исторических условиях, казалось бы, совершенно иных, тем не менее, вот шлейф этого проекта Modernity, он может реализоваться в культуре Западной Европы. Простите, Восточной Европы.
Да, но при этом Российская империя, по-моему, как-то не торопится входить в Modernity.
Да, она не торопится к своему горю, потому что история ждать не будет. И вот войти в проект Modernity — это, по сути дела, вообще последний шанс вскочить на подножку поезда истории. Потому что в ином случае альтернатива является только стагнация и неизбежный распад. Ну, кстати говоря, видимо, о практическом вхождении в проект Modernity можно будет говорить только после дезинтеграции. Я имею в виду российского геополитического целого.
Да, ну это, видимо, отдельная тема. Может быть, мы к ней в конце беседы вернемся. А сейчас, чтобы закрепить, наверное, вот то, о чем мы говорили, можем ли мы сравнить русскую матрицу, которая, как выясняется, вполне сложилась уже к XVI веку, сравнить ее, например, с испанской системой? Ну, для примера.
Сравнить, смотря в каком отношении.
Ну, может быть, у них есть что-то общее, или, может быть, они принципиально различаются. То есть, как в европейском контексте выглядит русская матрица? Является ли она абсолютно уникальной, или ее можно все-таки включить в общий цивилизационный контекст? Или этого нельзя сделать?
Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, надо немножко уточнить термин «империя». Потому что, видимо, сопоставляя Россию с Испанией, вы имели в виду некую общность неких имперских
историй. Да, безусловно, именно поэтому интересно такое сопоставление, что есть некоторые общие черты.
Да. Ну, я прежде всего хочу сказать то, что термин «империя» относится к числу зонтичных терминов, под которым понимают разные, причем несовместимо разные, прямо противоположные феномены. И было бы очень хорошо, если бы в употребление вошло какое-то более дифференцированное термин. Но, ну, что есть, то есть. Вот империи бывают разные, если мы условно согласимся их называть империями, и то, и другое. Есть империи колониальные, есть империи идиократические. Идиократическая империя — это Рим, это Византия, это Халифат, это Порта, это Московия, это Россия, это СССР. Что же касается... И вот таких империй на Западе, реализовавшихся, не было. И вот испанские Габсбурги были самым близким историческим прецедентом реализации. Они ближе всего подошли к реализации идиократической империи. Вот в эпоху Карла V вроде бы они действительно почувствовали себя идиократической католической империей, но империя так и не состоялась. По многим причинам. И потому что, будучи католической империей, они не владели Римом, который им не подчинялся. И потому что они цивилизационно проигрывали вот тем самым национальным государствам буржуазного уже типа, которые в Европе набирали силу. И поэтому их быстро побили. Империя начала схлопываться. Ну, вспомним эту историю с Нидерландами, вспомним историю с разгромом Армады англичанами. И дальше произошло вот что. Испанские Габсбурги, провалив идиократический проект, а идиократический проект, он отличается прежде всего тем, и это отличает все империи идиократические, что они стремятся установить некий божественный порядок, порядок должного, с большой буквы, в идеале на всем земном шаре. Ну, если они представляли в виде шара, то, значит, на всем земном шаре. Это, по сути дела, сакральная, трансцендентная идея, который все приносится в жертву. Так вот, провалив вот этот проект, испанские Габсбурги, сами этого не осознавая, они перевели проект из идиократического в колониальный. То есть их завоевания в Новом Свете, они, будучи сначала изначально частью вот этого идиократической экспансии, они постепенно превратились в такую концессию по ограблению колоний. То есть, по сути дела, там, ну, и культура сложилась очень специфическая, в итоге латиноамериканская. Там и уже помимо цивилизаторской миссии, которую они, правда, довольно своеобразно, особенно в начале там проводили, по сути, просто оттуда стали вывозить все, что им казалось полезным для себя, любые ресурсы. Так вот, так, собственно говоря, был изобретен проект колониальной империи, который затем подхватили уже и другие. Португальцы, там, французы, хорошо знают по истории колониализма, англичане, само собой, голландцы. Так вот, следовательно, необходимо различать империю колониальную, которая, где метрополия отделена от колоний территориально, где существует принцип, ну, по сути дела, принцип концессии. А все остальное, поскольку это цивилизаторская миссия и все остальное, помните, бремя белого человека, от идеократической империи, которая сползается, как амеба, вокруг себя, все пожирает, все, что плохо лежит, и то, что хорошо, тоже. И начинает отступать, как только ее начинают бить. Вот нет, не было ни одного исключения. Идеократическая империя никогда не может пережить вторичный подъем. Как только она начинает терять территории и терпит поражение, она начинает схлопываться. Ну, вспомним, как происходило с Византией. И, конечно, какие-то тактические успехи возможны в дальнейшем. И вот Византия вообще сумела даже потом восстановиться после того, как там было крестоносцами Латинской империи. Но, тем не менее, вот вспомните, как СССР нервозно и злобно отреагировал. По-моему, это был 1987 год, Гренада. Помните, когда там... Это вот было едва ли не первое место после 1917 года, где был установлен красный флаг и где он был сброшен.
Да, причем при довольно авантюрных обстоятельствах.
Да, причем, обратите внимание, как неадекватно нервно прореагировали. Ну, казалось бы, ну что там эта Гренада? Практически ничего. Но это был священный принцип. Вот до этого она все время наступала, империя.
Ну, вот, значит, это был сигнал к тому, что началось отступление.
Совершенно верно. Поэтому и такая реакция была.
Ну, во всяком случае, можем говорить о том, что идиократические империи и колониальные, они, конечно же, являются разными. Но, однако, хочу заметить, что Испания-то сама по себе в европейской своей части тоже весьма неоднородна и... Там есть те же самые идеи, связанные и с католической монархией, и с пресловутой полиэтничностью, с искусственным сшиванием как бы испанской нации. Многие испанские исследователи считают, что испанцы возникли только благодаря великим проектам, а без великих проектов испанцев как общности не существует.
Да, ну, проект номер один был реконкиста, собственно говоря. Благодаря чему, собственно говоря, и стала Испанией. А вообще, конечно же, ну, понимаете, если мы немножко выберем другой масштаб и посмотрим исторические детали, то мы увидим, что Испания напрямую заимствовала титулатуру и риторику византийского двора, византийской империи. И вот это уподобление короля Солнцу, вот, ну, и Филипп II, затем и Карла. Да, там, конечно, они, ну, там была еще промежуточная ступень, там бургундцы, но не важно. Важно, что они прекрасно давали себе отчет в своей ориентации на имперские образцы. Но одно дело имперская риторика и, скажем так, имперские амбиции, имперское поведение, а другое дело некоторое системное качество самой культуры. Вот испанцы были настолько имперцами, насколько они удалялись от общеевропейского контекста. Потому что в Европе, ну вот, была блажь Священной Римской империи, германской нации, но она представляла собой довольно рыхлый конгломерат территорий, когда император даже иногда и плохо представлял себе, где находится тот или иной город, кому он там платит и платит ли вообще. Вот, то есть, за этой риторикой часто не стояло реальности такой настоящей имперской. А главное, империя — это ведь не серия удачных завоевательных войн. это не большие присоединенные территории. Это не просто большое там могучее государство. Уж тем более не риторика, не титулатура и не символика. Империя — это имперское сознание. Это сознание, которое не отделяет себя, экзистенциально не отделяет себя от необходимости воплощения вот этого сакрального, трансцендентного, идеократического проекта. Да, испанцам было неприятно то, что с ними произошло в 16-17 веке и потом. Но они это пережили, тем не менее. Вот через довольно тяжелые уроки там франкизма и предшествующей революции, очень кровавой, они, тем не менее, вот из этого урока вышли все-таки европейцами. А у австрийцев, например, казалось бы, австрийские Габсбурги 300 лет поддерживали традицию. Но, тем не менее, и там вот имперского сознания, по большому счету, не сложилось. Да, мы можем найти какие-то признаки того, что они охотно, скажем, вот они охотно вошли в гитлеровский рейх. У них, да, существовали какие-то фантомные боли. Конечно, было бы странно, если бы их не было вовсе. Но, тем не менее, они, вот европейское в них пересилило. Они все равно остались европейцами. И вот такой травматичности от распада империи, которая бы их придавила навсегда и изуродовала бы их историческое сознание, этого мы не наблюдаем все-таки.
То есть, наверное, можно было бы сказать, что империя – это эдакий мистический этатизм, который скорее свойственен Востоку.
Ну, по сути, да. Хотя, например, видимо, первое из мировых империй, это был все же Рим, это был все же не Восток.
Ну, скажем так, Востоку уже начиная с падения Римской империи, потому что византийской, вполне восточной, наверное, можно считать, как, ну, восточной эллинистической.
Ну, вы правы, да, да. Видимо, так.
Наверное, так, хотя это весьма условная классификация. Да, если мы говорим об мистическом этатизме, то, может быть, мы тогда затронем вопрос о пресловутом манихействе или манихейском подходе к восприятию мира. Собственно говоря, об этом целую книгу написали Игорь Яковенко, Александр Музыканский, которые, вот я знаю, что вы написали замечательное к ней предисловие.
Спасибо.
Можем ли мы говорить, что в основе этого мистического этатизма лежит вот такое некое манихейство или квазиманихейство, точнее сказать, наверное?
Да, можем. Хотя широкое понимание манихейства, наверное, перекроет это. То есть манихейство шире, чем мистический этатизм. Манихейское сознание в широком смысле, а в широком смысле его стал употреблять еще Жак Легов, еще в работах конца 40-х годов, предполагает расколотый мир, картина, в котором код свой-чужой является фундаментальным, неснимаемым, а главное, что между своим и чужим в принципе не может быть никаких полутонов и никаких средних величин. То есть это сознание, в корне отвергающее идею паллиативности, компромиссности как таковую. Ну, в особенности это все было наиболее полно и ярко выражено в доктринальном манихействе. Вот почему, собственно говоря, это слово и стало обозначать этот тип сознания. Когда вот свет и тьма, ничего между ними нет, и есть вот только бесконечное противостояние, бесконечный бой до победного конца, после которого будет снято любой дуализм бытия и дуализм истории, и дуализм человеческого существования. Вот такое трансцендентное, такое райское состояние. Но до этого вот мир находится в состоянии бесконечной войны вот этих двух начал. При этом сознание, которое обладает вот такой оптикой взгляда на мир, оно находится постоянно в возбуждении. Оно постоянно вот так вот возбуждено, взвинчено, озабочено. Вот этот зуд борьбы с мировым злом. Первая проблема для него – это идентичность, то есть это надо найти формулу соотнесения себя с мировым благом. То То есть выбрать, если есть что выбирать, конечно, этот семантический образ этого самого добра. Во-вторых, найти в себе основания для этой идентификации и совершить вот некую инициацию, посвящение. То есть совершить нечто, после чего можно окончательно укорениться в убежденности в своей причастности к этому самому полюсу добра. Это первое. Второе для манихейского сознания – это уже вот, то самое служение солдатам мирового блага. То есть борьба с мировым злом в тех формах, в которых ему подсказывает жизнь или соответствующая социальная инстанция.
Да, и это, конечно, мы все видим на протяжении всей истории. И, кстати, здесь, конечно, очень хотелось бы поговорить о влиянии древнеиранских религий, о культурном, о религиозном пласте угро-финском. Все это тесно переплеталось здесь, скажем, в лесостепной полосе. Но, к сожалению, у нас нет на это времени. И, может быть, мы затронем совсем немного тему культа победы, который является центральным для империи уже после Второй мировой войны и, может быть, является даже смыслообразующим для нее.
Да, тема эта достаточно часто затрагивалась, причем довольно много о ней писали и публицисты. И на публицистическом уровне здесь уже трудно что-то сказать новое. Да, действительно, победа в Второй мировой войне для нынешнего режима является едва ли не единственной формой его легитимации и оправдания его существования. То есть это та, пожалуй, единственная точка согласия, в котором такого, ну, скорее эмоционального, эмоционально-образного, в котором власть и общество выступают на, по одну сторону баррикад. Ну, я имею в виду общество в его таком, ну, просвещенно-европеизированном смысле, а не конформистов, конечно. Вот при этом, конечно же, если мы начнем разбирать культ победы, как, то в нем выделяется просто достаточно легко целый ряд признаков языческого культа и, ну, например, отношение... Причем сформировалось это не сейчас, не в последние годы, а, ну, вот, начиная с, условно говоря, 65-го года, когда был этот праздник официально введен, и соответствующая атрибутика, соответствующая... Там традиции стали возникать, которые до сих пор тянутся. Так вот, там такие элементы, как культ огня, например. Вы сейчас упомянули Иран, но здесь вряд ли, конечно, прямые связи с огнепоклонниками и зороастрийцами прослеживаются, но на самом-то деле культ огня, поклонение огню как очищающей стихии, он гораздо древнее зороастризма, и вот, видимо, здесь имеет место обращение вот к этим еще традициям, традиции вот вечных огней. Потом особое отношение к мертвым. Вот эти мертвые, которые как бы и живые. Это типичный архаический культ предков. Потому что в представлении архаического человека смерть — это не то, что в представлении современного такого стихийного атеиста. Для него смерть — это просто переход в несколько иное состояние, причем достаточно легкое. До этого мира, до мира духов, мира предков, до него очень легко дотянуться, и с ними нетрудно установить связь и диалог. Вот в культе победы диалог с умершими героями — это одна из самых таких заметных и развиваемых частей. Кроме этого, здесь огромная манихейская компонента. Отношение, вот, чисто манихейское отношение к врагу как к мировому злу и ничему кроме этого. Это либо демонизация, либо, наоборот, карикатуризация врага. Ну, вот обратите внимание, как изображали этих немцев в кино и уже и военных лет, и послевоенных лет, особенно где-то 50-х годов, или в искусстве плаката, или в различных эстрадных, ну, хотя там как-то более объяснимо. Но это, то есть даже не приходило в голову, что так карикатурно показывая врага, как убогого, ничтожного, смешного, нелепого, которого косят там направо и налево. Что, чего тогда стоит герой и героизм, если им противостоит вот, вот, вот такое вот? Прям-таки герой Кукрыниксов или там соответствующего кинематографа. Потому что некоторые кинообразы, они прямо скалькированы с плакатных образов. Вот такое отношение к врагу, это, по сути дела, это тоже одно из проявлений манихейства. То есть, если такой серьезный манихей, он выстраивает шахматную симметрию между своими и чужими, там действительно серьезным нашим противостоят не менее серьезные не наши враги, то другой стороной манихейского сознания является профанизация врага. Причем обратить внимание, что вот в советском искусстве вот так можно было обращаться только с полностью поверженным врагом. Вот немецкий нацизм был разгромлен, и вот образ этого кинофашиста, он карикатуризовался и осмеивался сплошь рядом. А вот враг недобитый, ну, скажем, украинский национализм, вот враг недобитый всегда показывался только в образе чего-то отстраненно нечеловеческого, страшного, такого, ну уж никак не смешного и не сниженного. Тем более, что таких образов вообще очень мало. Потому что ведь то, что мы изображаем, мы как бы его вызываем в присутствие, мы как бы воплощаем его. Вот поверженного врага в карикатурном виде воплощать не страшно. А вот недобитого врага, тлеющего врага, настоящего, вот этого манихейское сознание, оно не допускает его образ в художественном мире. Или, по крайней мере, очень сильно его нормирует, дозирует, блокирует и регламентирует всячески.
Ну, наверное, как с нечистыми животными в зороастризме. Насекомыми, смыкающимися.
Ну да, там тоже были очень, очень сложные и такие мифологические регламентации. Ну вот так вот и здесь. И в этом смысле культ победы, его можно вполне... Ну, я сейчас только некоторые штрихи обозначил. А, в общем-то, это материал, конечно же, не для публицистического, а для, скорее, культурологического анализа.
Да, конечно. Но, тем не менее, продолжим, может быть... перекинем мостик от Второй мировой войны, которая была безусловным триумфом империи евразийской. А вот весь в целом 20 век, был ли он триумфом или все-таки поражением? Потому что в итоге ведь СССР очень плохо кончил.
Да.
Скажем так. И несмотря на то, что он добился, безусловно, серьезных успехов, особенно связанных с космическими программами, с военными программами, все остальное это запороли. В целом 20 век для империи был, наверное, неудачным, или все-таки это можно расценивать как небывалый подъем?
Если судить по итогам, то, конечно же, имеет смысл говорить о крахе. О крахе имперского проекта. Более того, и вот вы упомянули сегодня Игоря Яковенко, я тут солидаризуюсь с одной идеей, которую мы с ним неоднократно обсуждали, которую он иногда высказывает, а связана с тем, что весь 20 век для России в ее имперском образе был ничем иным, как вот пошаговым выведением имперского этноса из истории. Тот период, который принято считать пиком имперского могущества, это вот поздний сталинский период и начальный, и ранний послесталинский периоды. Ну вот вплоть до отмеченного полетом Гагарина этот период. С одной стороны, он считается и справедливо, считается по многим параметрам пиком могущества. Да, пиком политического могущества, влияния, экономической мощи и прочего, прочего, прочего. Но при этом... Вот именно в этот период можно говорить о том, что ситуация в корне переломилась. То есть, если до этого существовала некая витальная сила, которая позволяла, которая придавала системе жизнеспособность, то после вот эта жизнеспособность стала просто очень быстро убывать, и ситуация покатилась просто под горку. Вот, и не случилось. Шаг за шагом жизнеспособность подрывалась. Она была подорвана чудовищной гражданской войной. Затем сталинскими репрессиями, затем не менее, даже более чудовищными жертвами Второй мировой войны. И в конце концов, а ведь это не что иное, это шаги даже самоуничтожения имперского этноса. Именно самовыведение. Вы знаете, как в каждой живой клетке есть код самоуничтожения. То есть вот такая капсула с отравляющими веществами, которая в определенный момент она теряет оболочку, и эти вещества отравляют и убивают клетку. Вот нечто подобное произошло здесь. То есть она самонадорвалась вот в этом самом имперском проекте. И тут в подтверждение было бы уместно привести современную статистику по суицидам, по вымиранию, по алкоголизму, по заболеваниям, по экологии, по ряду параметров, хорошо известными. Но я не буду сейчас этого делать, потому что это достаточно долго, но с этой статистикой трудно познакомиться, и вполне открытым источником она доступна. И вот так непредвзято посмотреть на тенденции. То есть фактически система надорвалась. И вот, кстати, она надорвалась не только демографически, не только... Она надорвалась экзистенциально. Вот когда меня спрашивают самое важное событие после 91-го года или в результате 91-го года, я говорю, смерть должного. Вот это самое российское должное, которое было скрепляющим контуром имперского и манихейского сознания, которое при всех своих страшных вещах она придавала силу, придавала некий экзистенциальный смысл существования вот этому имперскому этносу, оно умерло. И то, что мы наблюдаем сейчас, представляет собой просто его такие жалкие симулякры этого должного.
Ну, можем ли мы говорить о том, что все-таки у имперского этноса есть, по крайней мере, перспективы преобразования во что-то другое?
Если он перестанет быть имперским.
А возможно ли это технически?
Технически, но я предполагаю, это может быть возможно при, опять же, вот в результате дезинтеграции. То есть утрате, когда умрет не только экзистенциальная, но и геополитическая матрица.
Ну, то есть мы должны констатировать, что так называемая русская матрица должна прекратить свое существование, чтобы русский этнос мог жить.
Да, вы прекрасно сформулировали.
И каковы же у нас перспективы имперской реставрации, поскольку мы видим, что симулякры-то эти все же живут, кто-то реально пытается восстановить империю, опять поднять на уже еще более высокий уровень этот культ победы, пытается внедрять какие-то неосоветские элементы идеологии, пропаганды, это же происходит достаточно активно. Так вот, каковы же перспективы у этой имперской или неоимперской, или неосоветской, если, может быть, уточнять, реставрации?
Я убежден, что в исторической перспективе перспектив у имперской реставрации нет. Потому что ресурс, по большому счету, исчерпан. Осталась только инерция. И вопрос лишь в том, насколько хватит этой самой инерции. Потом ведь, если видеть ситуацию не в краткосрочных политико-экономических конъюнктурах, а так в большом, крупном историческом масштабе, то мы можем увидеть, что вот эти симулякры, они, во-первых, существуют еще пока очень небольшое количество времени, и уже сейчас они, по сути дела, захлебываются. Они обнаруживают свою пустоту, и вот один за другим лопаются, как мыльные пузыри. Ну, их пытаются один заменить чем-то другим. Идет вот это лихорадочное, такое конвульсивное их спасение, попытка как-то их комбинировать. Что-то. Потом культ победы сейчас... Он выродился, что-то вроде такой древнеримской ритуалистики. Знаете, когда уже утверждалось христианство, оно завоевывало позиции. Но на этом фоне существовали очень пышные официальные культы богов, в которых уже никто не верил. Ну вот с культом победы, в общем, нечто подобное происходит. А главное, что он просто при всей своей пышности, которая компенсирует реальное содержание, он не все хуже выполняет свою главную задачу, то есть консолидацию, то есть примирение, по сути дела, власти общества. Вот это с каждым годом все хуже и хуже получается. И потом, какая империя? В 21 веке вот такая традиционная идиократическая империя нежизнеспособна в принципе. Ей просто в современном мире нечего делать. Ну, я даже не стану перечислять те признаки современного мира, ну, вроде его информационной открытости, вроде его вот этой глобализации, глобальной экономики, проницаемости, сетевая проницаемость связей социальных отношений и всего прочего. Вот в мир, где утверждаются вот, вот такие новые формы социального бытия, вот империя, причем еще ведь следует иметь в виду и, например, регионализация, вот эти сепаратистские тенденции, в хорошем смысле, не в таком, не в ругательном, а тенденции к локализации, регионализации, к то есть, возможно, еще станет вопрос о судьбе больших национальных государств. А уж вопрос о таких многонациональных империях, которые непонятно чем объединены. Потому что сегодняшняя Российская империя ничем, кроме страха, инерции и страха хаоса, не объединена. Но на этом далеко не уедешь, особенно в 21 веке.
Да, это, в общем-то, очевидные вещи, но некоторые их не то что не хотят понимать, а даже гонят от себя саму мысль о том, что это можно обсудить.
Да, вы правы, но это уже вопрос психологический. Ну, просто так хочу заметить, что, например, лет 15 назад, когда я впервые говорил о возможности распада, на меня кидались с возмущением, да как я смею что-то подобное произносить, да как такое может быть, да вообще, ну, что только не говорили. Сейчас реакция гораздо более спокойная. То есть, по-видимому, даже те слои общества, которые просто экзистенциально, так, мифологически связаны с идеей вот этой имперской целостности, которые строят для себя какие-то иллюзии и мифы, они как-то, может быть, полубессознательно как-то с этой идеей уже свыклись. Ну, это о чем-то говорит. Но в любом случае их убеждать вообще дело неблагодарное. Там, по сути дела, эмоции и вот такие априорные мифологемы, а с мифом можно спорить только на языке другого мифа. Миф абсолютно неуязвим для рациональной критики. Это несимметричный диалог получается.
Да, разумеется. Ну что же, к сожалению, на сегодня мы наш эфир вынуждены завершить, хотя чувствуется и очевидно, что о многом так и не удалось, конечно, поговорить. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, за участие. Я думаю, спасибо, что все наши слушатели подумают о том, что они сегодня услышали, потому что здесь, конечно, есть о чем подумать. Итак, да, на сегодня мы эфир заканчиваем. Благодарю всех слушателей. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.